страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Новая рабочая неделя начинается. Сегодня понедельник. Если вы нас слушаете в прямом эфире, конечно, то понедельник, 20 мая, 10 часов по Москве. И команда наша в сборе, команда наша на своих местах. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Меня тут спросили, а почему вы их всегда перечисляете в одном и том же порядке? А привык. Вот почему вы причесываетесь обычно в одном и том же порядке, да? Вот вы уже знаете, как вы это делаете. Вот так вы это делаете. И я пока не вижу необходимости как-то этот порядок менять, но привычка — большое дело. Мы сегодня с вами говорим не о привычке, мы говорим сегодня об утешении. Мы продолжаем читать вторую главу второго послания к Коринфянам. И вот вопрос, который ставится, который часто задают, это что же такое утешение и откуда взять силы? Да, вот помните, мы с вами отмечали про утешение две вещи. Во-первых, мы с вами отметили, что утешать — это буквально быть призванным рядом, вот, или быть призванным, чтобы идти рядом. Мы с вами также увидели параллель, замечательную параллель между утешителем, Святым Духом, тем, кто утешает нас, третьей ипостасию Троицы, и нашей с вами жизнью, нашим утешением. Мы получили утешение от Бога и получаем утешение от Бога для того, чтобы нам утешать других. Бог идет с нами для того, чтобы мы могли идти рядом с другими, но когда мы идем рядом с другими, Бог тоже идет рядом с другими людьми. Мы утешаем не собой, мы помогаем прийти к Богу, мы помогаем увидеть Бога. В этом, кстати, отличие между христианским утешением, одно из отличий, между христианским утешением и в светской психологии. В светской психологии психолог зачастую оказывается тем, кто идет вместе с вами, но он не ведет вас дальше, он не ведет вас к Богу. Хороший психолог, кстати, не будет также приклеивать вас к себе. К себе вас будет приклеивать только плохой психолог, который за счет вас пытается самоутвердиться. Хороший психолог научит вас по возможности идти и находить силы в самом себе или где-то еще. Но, опять-таки, ведь Бог дал нам возможность для гораздо большего. Бог дал нам возможность, чтобы находить силы в Нем, в Боге. И тогда таким образом идти вперед. То есть первая часть вот этой истории про утешение заключается как раз в том, что утешать значит идти вместе, идти рядом. И утешать значит давать возможность, иметь возможность передавать это утешение. Да, вот передавать его другим. Но тут возникает вторая часть истории. И это большой вопрос, к которому подходит апостол Павел. А где брать силу? Где брать силу для такого утешения? Как это работает на практике, на самом деле? И вот в прошлый раз, в пятницу, Анастасия пишет, для нас, верующих, так просто сказать, иду с проблемой к Богу. Я вот сегодня задумалась, как незнающему Бога человеку рассказать, как я это делаю. И зависло. И мы начали отвечать на это письмо в прошлый раз. И я сказал, пожалуй, самую главную вещь, которую здесь можно и нужно было сказать. А человек даже не потому, что вы говорите, а потому, что вы делаете, видит, как вы идете с проблемой к Богу, видит, как у вас есть некий другой источник, к которому вы прибегаете в этой жизни. Не нужно ему объяснять, знаешь, что вот я вот иду к Богу. Вот сейчас Бог мне дал быть там, не знаю, добрым, когда нужно было вспылить, или можно было вспылить, а я не вспылил или не вспылила. Человек сам увидит, и зачастую в эти моменты люди задают вопросы. И тогда действительно мы отвечаем, и мы говорим, и мы рассказываем, и мы объясняем. Но в этих случаях человек сам начинает какие-то вещи видеть. Я вспоминаю историю, которая была со мной много лет назад. Я работал тогда в светской организации, И, ну, по разным причинам, наверное, я был неправ, да, вот что так делал, но по разным причинам я, конечно, показывал, что христианин, это, что я христианин, но невозможно этого было не показать. Это вот, оно же, если мы верующие люди, так оно само проявляется. Но я не афишировал это, я не делал это таким, ну, не знаю, ярко видимым, что ли. И вот через где-то год работы на том месте ко мне подходит одна наша сотрудница, причем сотрудница обычно, знаете, такая, которая была всегда очень тихой, она в себе, когда она уходила в свои наушники, это вот, ребят, меня никто не трогает, я ушла в наушники, и так вот там у меня свой мир. И человек действительно обычно с вопросами никому не обращался, то есть как-то вот действительно человек в себе. И говорит: Олег, скажите, пожалуйста, а вот вы... Ни с того, ни с сего. Говорит: скажите, пожалуйста, а вот вы тоже в 5 часов утра каждое утро встаете и Библию читаете часа 2 или 3 и молитесь 2 или 3 часа подряд? Я пришел в легкий шок. Я говорю, а почему тоже? Ну, говорит, я за вами наблюдаю. Вот, и я стала искать и пытаться понять, кто вы такой. И я стала читать про, ну, таких людей, как вы, и называет несколько фамилий. Она называла фамилию Хадсона Тейлора, Уильяма Керри. Вот, я, говорит, про этих людей стала читать, про миссионеров. И они вот там все вставали в 4 или в 5 утра и читали Библию. Значит, вот этих миссионеров 18-19 века далеко не все евангельские христиане по именам помнят. А эта девушка вдруг взяла и назвала фамилии этих людей. Говорит: вы тоже, говорит, как они, молитесь и читаете Библию? Я говорю: нет, вот, к сожалению, я не встаю в 5 часов утра, я встаю несколько позже, и вот стало немножко неудобно. Но что произошло? Человек сам увидел, человек сам понял, что это такое, и задался определенными вопросами. К сожалению, дальше тогда этот разговор не пошел, и что было дальше, что было после этого, я сказать не могу. Вот. Но действительно, когда мы с вами проявляем, когда мы с вами живем во Христе, жизнь во Христе, она проявляется, и жизнь во Христе будет заметна. Анастасия продолжает тоже из вчерашних сообщений: доверить Богу решение — это больше, чем сделать из Бога волшебную палочку. Принять то, что делает Бог в моей жизни, и слушать сердце, голос Бога внутри меня, не поступать против Его воли. Да, потому что действительно вера-то, она бывает разная, и искать в Боге волшебную палочку, конечно, нельзя, потому что тогда получается, что мы хотим, извините за выражение, да, в данном случае мне нужно за это извиниться, тогда получается, что мы хотим использовать Его. Когда Он нас использует, когда Он с нами работает и через нас работает, это нормально. Он имеет на это полное право. Вот если перевернуть это, если посмотреть с другой стороны, мы, конечно, такого права не имеем. Вот. И Виктор пишет, Виктор Тазин, тоже из сообщения от пятницы: уверенность от слова «вера». Верить Богу и Слову Его, и будет уверенность. И да, и нет. Вы помните фразу, вы помните слова Христа, когда Он сказал о том, что и бесы тоже веруют и трепещут. Вот у веры есть несколько измерений, если хотите, несколько уровней проявления. И вот начальный уровень проявления, которого, конечно, недостаточно, это просто знать, что Христос — Сын Божий. Вот человек, который это знает, он, в общем-то, в это тоже верит. Но эта вера ничего в его жизни не производит. Я бы все-таки сказал, что у слова «доверие» или «доверяться» это, ну, скажем так, есть дополнительное значение. Это не просто производное от слова «вера», а это то, что мы делаем, то практическое проявление веры. Вот я верю, и соответственно, я настолько верю, что я предпринимаю какие-то шаги, что в моей жизни что-то происходит. Я позволяю Богу в моей жизни действовать. Тогда действительно вот будут те изменения, о которых мы с вами говорим. Ну, а чтобы они были, важно действие Святого Духа. И часто, когда мы читаем, говорим о Святом Духе, о служении Святого Духа, мы обращаем внимание, ну, например, на фрагменты в Деяниях апостолов, да, говорение на языках и так далее. Мы обращаем внимание на первое послание к Коринфянам. А тут перед нами, прямо здесь, получается такая вещь, что апостол Павел говорит о служении Святого Духа. Причем говорит в очень конкретном контексте. Он говорит о Святом Духе как утешителе, что вполне понятно, да, утешать, есть, идти рядом, и это и есть функция Святого Духа. И как-то это место, этот фрагмент, вторую главу второго послания к Коринфянам часто забывают. Да и, в принципе, в нехаризматической христианской среде мы зачастую забываем о служении Святого Духа, а зря, потому что это относится к каждому из нас. Я хотел бы услышать ваше мнение. Я хотел прежде всего сейчас обратиться к людям верующим, потому что вопрос все-таки скорее, да не скорее, а точно для верующего человека. Вспомните события в вашей жизни за последний год или изменения в вашей жизни или в вашем сердце за последний год, по поводу которых вы можете сказать только одно. Вот это произвел во мне Святой Дух. Вот иначе этого не могло бы быть, это произвел во мне Святой Дух. Вспомните эти события и расскажите об этом в ваших комментариях. Мы с удовольствием в конце эфира эти комментарии почитаем. Почему я прошу об этом вспомнить? Потому что зачастую такое свидетельство того, как Святой Дух работает рядом, в сердцах знакомых, ну или, по крайней мере, хоть сколько-то знакомых людей, оно оказывается полезным, когда речь заходит о своей жизни, когда задумываешься о своей жизни, когда задумываешься о том, что, ну вот, что со мной происходит, как Дух Святой со мной работает. Один из уколов сатаны, один из приемов врага заключается в том, чтобы показать, ну или ввести в заблуждение, будто, ну если у меня сейчас не очень хорошо или даже плохо в духовном плане, то и у всех так. Ну вот смотри, все живут так же. И ответ на этот прием как раз и заключается в том, чтобы услышать, а как у других работает. И, кстати, здесь тоже важно услышать. Не сказать, что да, ну они там придумывают, или да, у них тут все всегда легко. Нет-нет-нет, услышать, что Бог, который любит вас, вот так проявляется в жизни других людей, соответственно, он готов проявиться и в вашей жизни. Именно поэтому я задаю сегодня эти вопросы вам, чтобы вы, может быть, через то, через что прошли, могли утешить других людей. Как Дух Святой проявился в том, что вы изменились сами изнутри, изменился ваш характер или изменились обстоятельства какие-то за последний год. Вот год, который дает нам сейчас Господь. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в ВК, Facebook, основная наша страница называется «По страницам Библии», или через те группы и сообщества в социальных сетях, в том числе в YouTube, где вы смотрите и слушаете нашу трансляцию. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас, и мы благодарим Тебя за новый день, который Ты нам послал, и благодарим Тебя за возможность снова обращаться к Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, Ты не оставляешь нас. И благодарим Тебя, Боже, за то, что мы всегда можем уповать на Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами во втором послании к Коринфянам. 511-я встреча у нас с вами сегодня. Помните, я сказал в начале этой серии по второму посланию к Коринфянам, что чувствую себя не готовым говорить об этой книге. Это не просто слова, это не просто пижонство. Я знаю, что некоторые из вас, к сожалению, сочли это пижонством, были письма на эту тему. Нет-нет-нет, я понимаю, что могу говорить об этом ровно настолько, насколько дает Бог, но при этом я также понимаю, что надо бы было больше готовиться, больше изучать Священное Писание, потому что апостол Павел говорит о себе, он говорит о своем переживании. И да, это открыто Святым Духом, да, Святой Дух открывает Павлу, он открывает нам с вами, но уровень, духовный уровень апостола Павла, в общем, конечно, несопоставим с нашим с вами духовным уровнем. Отсюда и возникают проблемы. И когда мы с вами читаем второе послание к Коринфянам, очень важно остановиться. Вот не выхватывать какие-то одиночные, разрозненные стихи, мысли, которые нам нравятся, и потом игнорировать все то, что нам не нравится. Нет, наша задача действительно читать, действительно понимать, действительно познавать и пропускать через себя, пропускать и через разум, и через сердце. Мы с вами говорили в прошлый раз об утешении. Я обратил ваше внимание на то, что слово «утешать» не означает просто какое-то сентиментальное действие. Не знаю, подул на рану или поцеловала разбитое колено. Нет, нет, нет. Утешать значит буквально идти рядом с кем-то. Бог утешает нас в том плане, что Дух Святой идет рядом с нами. И более того, Он утешает нас для того, чтобы мы также могли утешать других людей. Апостол Павел это отлично понимает. Он понимает, что те испытания, которые выпадают на его долю в жизни, даны ему не случайно. Я вернусь немножко назад, второе послание к Коринфянам, 1 глава, 10 стих. «Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за вас». Вот это значение, это смысл избавления, смысл того утешения, которое дает Бог. И вот на этом основании апостол Павел может радоваться. Дальше мы с вами тоже об этом говорили, но я повторю, потому что некоторые вещи мы пробежали слишком быстро. Апостол Павел ведь собирался прийти в Коринф и не пришел. И Павлу надо отвечать за свои слова. Вы помните его планы, которые он излагал в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 5 стих. Он собирался прийти к ним и не пришел. Соответственно, Павла обвиняли или упрекали в том, что вот он не хозяин своего слова. И 12 стих 1 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо похвала наша, сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю по плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет». Иными словами, его упрекали, ему говорили: «Слушай, ну тебе нельзя доверять, ты собирался, потом передумал, И апостол Павел отвечает, он говорит, ну, неужели я живу по плоти? Неужели я поступал необдуманно? Неужели мне нельзя доверять? Апостол Павел говорит, нет, мы поступали в святости, и мы не были ненадежны, даже если это кому-то могло так показаться. Апостол Павел продолжает, верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Я понимаю, что здесь русский перевод немножко устаревший такой, да? Если перефразировать современным языком, то не было вот этого то да, то нет. Апостол Павел вполне четко говорит о своих планах. Он говорит, я собирался прийти, но Бог не дал такой возможности. Бог не позволил это сделать. Но так или иначе апостол Павел продолжает проповедовать Евангелие. 19 стих. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Это великолепный стих, который часто не замечают. Он говорит, смотрите, то, что мы проповедовали, или точнее, тот, кого мы проповедовали, вот он не меняется. Мы проповедуем неизменного Сына Божия, неизменного Иисуса Христа. У него нет этого то да, то нет. Он просто говорит да. Он просто призывает нас сами к себе. И Павел продолжает и развивает эту мысль. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Мне так жалко, что эти стихи редко звучат в проповедях. Это и ответ тем, кто порой упрекает нас, но также и ответ тем из нас, кто действительно не умеет хранить свое слово, действительно не умеет хранить свое обещание. Мы хотим быть как Христос. Он живет в нас, и мы просим Его менять нас. И раз так, то вот эта твердость, это умение сказать «да» и держать свое слово, это то, что каждому из нас необходимо. А теперь читаем 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». То есть речь здесь идет не только о Божьей верности, а о совершенно конкретном проявлении Божьей верности. Это Божья верность через Святого Духа. Бог совершенно конкретно проявляет к нам эту верность, дав нам Святого Духа. Опять-таки, есть церкви, в которых о Святом Духе говорят очень много, и есть церкви, в которых о Святом Духе почти ничего не говорят. Апостол Павел говорит о Святом Духе, может быть, не так много, но всякий раз, когда он начинает говорить на эту тему, его текст как бы скомпрессированный, сжатый. У него в одном стихе огромное количество материала. Вот так и здесь. 22 стих — это практически богословское описание служения Святого Духа. Я прочитаю еще раз. «Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Имеем ли мы Святого Духа? Да, если мы верующие люди, то мы имеем Святого Духа в нашем сердце. Мы получили его в момент нашего покаяния. Есть христиане, которые спрашивают нас, получили ли вы крещение Святым Духом? Они воспринимают крещение Святым Духом как некое второе событие, второе действие благодати, которое может происходить через какое-то время после покаяния. Отвечая на этот вопрос, я всегда говорю «да». Я крещен Святым Духом, и это крещение произошло в тот самый момент, когда я пришел к Богу, в тот самый момент, когда я перед Богом покаялся. И здесь очень сжато говорится о служении Святого Духа. Что делает Святой Дух в нашей жизни? Во-первых, Он запечатлевает нас. То есть Он как бы ставит на нас свою печать. Это, если хотите, такая охранная грамота, которую он нам дает. Святой Дух как бы показывает этой печатью, что мы принадлежим Богу. Дальше. В нашей земной жизни Дух Святой обличает нас. Вы помните, об этом говорил Иисус Христос своим ученикам, рассказывая им о предстоящем даянии Святого Духа. Дух Святой обличает нас, Дух Святой показывает нам, какова для нас воля Божия, и указывает нам, когда мы эту самую волю Божью нарушаем. Дальше. Дух Святой наполняет нас и крестит нас в Иисуса Христа. Мы крещены в Иисуса Христа. Мы размещены или помещены в Иисусе Христе. Еще раз вернемся к 21 стиху. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Сам Бог помазал нас, сам Бог дал нам это помазание. Это вот и есть, кстати говоря, крещение Святым Духом. И мы должны осознавать, что это событие произошло в нашей жизни. Часто говорят, что мы находимся в руках Иисуса Христа. Отчасти это действительно так. Но верно и больше. Мы сами, как часть Церкви Божией, сами являемся руками, ногами, частью тела Христа. Вот это отождествление настолько близкое, что Он действует через нас, Он действует в нас. Если мы этого не осознаем, если мы этого не чувствуем, то в нашей христианской жизни не хватает чего-то очень и очень важного. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании на ту же тему. Он говорит о помазании Духом Святым, которое дано нам. 2 глава, 20 стих 1 послания Иоанна. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все», — говорит он. И несколько позже, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». То есть таким образом Бог действует в нас, Он работает с нами. И чтобы привести нас к всякой истине, нам необходимо это водительство. Без него мы просто не способны осознать то, что показывает нам Бог. Дух Святой ведет нас от теории к практике, от умосозерцания к реальности, от богословского понимания к жизненному применению. Знаете ведь, какая штука? Даже неверующий человек, невозрожденный человек, может усвоить какие-то богословские истины. Скажу вам то, что, я думаю, вы понимаете, но, возможно, недооцениваете. Даже невозрожденный человек может сдать экзамен по богословию на 5 баллов. И этот экзамен будет очень сложным. Даже невозрожденный человек может дать правильные ответы на любые богословские вопросы. Другое дело, что он может с этим не соглашаться, но вполне возможно допустить, что ответит он правильно. А что дальше? А как от этой теории, от этого теоретического понимания перейти к пониманию практическому? Да вот именно так, действием Святого Духа в нашей жизни. Как от гипотетического или предполагаемого или пересказанного с чужих уст, с чужого свидетельства, перейти к своему прочувствованному, испытанному? Да вот именно так, действием Духа Святого, который помазывает нас, который все это открывает нам. И вот это чрезвычайно важное служение Святого Духа. Святой Дух учит нас с вами, и только Он может по-настоящему открыть нам Божие Слово. И помните, пожалуйста, обещание, которое дал в свое время Спаситель, что именно Святой Дух приведет нас во всякую истину. Только Дух Святой дает нам гарантию будущего. Дух Святой вошел в нашу жизнь для того, чтобы открыть нам Божью полноту. Что вам сегодня нужно? Чего вам не хватает в вашей христианской жизни? Силы? Радости? Мудрости? Так просите же, и Дух Святой обязательно даст вам все это.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. Мы возвращаемся с вами к второму посланию Коринфянам, первая глава, и предпоследний стих этой главы, 23. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Что он говорит очень простую вещь. Он говорит: дорогие коринфяне, вы помните мое прошлое письмо? Вы помните, какое оно было суровое? Вот если бы я тогда к вам пришел, то я бы говорил с вами столь же сурово и поступил бы с вами столь же сурово, как было в том первом письме, первом послании. Но я не пришел, потому что хотел пощадить вас. Я не хотел разговаривать с вами с такой суровостью. Потому что, и об этом 24 стих, я ведь не поставлен над вами командовать. Вы сами должны стоять в своей вере. Кстати, друзья мои, это еще одна причина, по которой Бог позволяет нам проходить через испытания в нашей жизни, испытания в нашей вере, для того, чтобы мы могли стоять тверже. Для того, чтобы нам не нужно было постоянно искать того, кто будет нас направлять, кто будет нас во всем наставлять. Да, наставники остаются важными в нашей жизни, но все же формируется некая самостоятельность хождения перед Богом в теле Христовом, в Церкви Христовой. А дальше мы с вами переходим ко второй главе. Апостол Павел развивает эту тему по поводу печали. Он вспоминает свое состояние, когда он писал первое письмо Коринфянам, первое послание. Он говорит: «Я бы не хотел прийти к вам вот в этом состоянии». Первый стих. «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Иными словами, он говорит о том, что я не хотел вас огорчать, потому что, в конце концов, мне тоже нужна ваша поддержка, мне тоже нужно ваше присутствие. Третий стих. «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость – есть радость и для всех вас». Иными словами, если бы апостол Павел пришел пораньше, это окончилось бы двумя вещами. Во-первых, это окончилось бы тяжелым разговором. Во-вторых, это окончилось бы тем, что и коринфянам, и самому Павлу пришлось бы достать платок и плакать в этот самый платок. Сначала коринфянам от суровых слов, которые сказал им Павел, потом Павлу, которому стало бы не по себе от плачущих коринфян. Естественно, такой сцены он совершенно не хотел. Он хотел прийти и обрадовать коринфян и насладиться радостью через них также. Кстати, Павел проявляется здесь как настоящий пастор. Вот понимаете, чем отличается пастырь по призванию от наемника? Отличается он тем, что он готов жертвовать, да, вот Иисус об этом говорит, готов даже жизнь отдать за овец. И вот эта жертвенность предполагает, что ему не все равно, что происходит с овцами. Настоящий пастырь, даже говоря суровые вещи, даже говоря тяжелые вещи, будет грустить, будет сопереживать, ему не все равно. Павел это понимает. он бы высказал коринфянам все, что у него на сердце, они бы по этому поводу расстроились, но в результате расстроился бы и он сам. 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Апостол Павел говорит о том, что эти тексты, которые он написал, это письмо, которое он написал, вот его самого оно расстроило. Ему самому неприятно было, тяжело было все это писать. Но он настолько любит коринфян, что должен был это написать. Читаем дальше. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать многое, и всех вас». И тут апостол Павел переходит к истории, которую мы с вами уже читали в 5 главе 1 послания к Коринфянам. История про человека, который был виновен в огромном блуде, в блуде, которого не бывало даже среди язычников. Кажется, что коринфяне услышали апостола Павла, они вняли его словам, и, пожалуй, действия коринфян по отношению к этому человеку были теперь даже слишком суровы. Апостол Павел продолжает, досказывая, договаривая эту историю. «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью». В современной церкви мы порой умеем обличать, не всегда, но все-таки умеем. Нам гораздо сложнее даются еще 2 навыка. Это прощать и просить прощения. Обличить относительно легко. Попросить прощения и простить намного труднее. Ну, просто прийти и сказать: «Братья, сестры» или «Брат, сестра, прости меня, пожалуйста». И ответить: «Да, я прощаю тебя в Иисусе Христе». Коринфяне услышали, что сказал им апостол Павел об этом человеке, и вот это наказание, которое последовало за словами апостола Павла, было столь суровым, что была уже вероятность, была уже опасность, что в результате человек сам начнет себя корить, начнет себя мучить, начнет себя разрушать. И тут Павел говорит: «Стоп, хватит». 8 стих. «И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны». Мы с вами уже читали о любви, ну, например, в 1 послании к Коринфянам, 13 глава. Знаете, когда произошло покаяние, когда произошел поворот сердца, самое время проявить любовь. Это не значит, что до этого, во время обличения, любви не было. Нет, конечно, была. Или, по крайней мере, я надеюсь, что была. Но в полной мере проявляется эта любовь уже здесь, сейчас, когда вот уже произошло покаяние, когда уже человек оставил свой прежний образ жизни, свой прежний образ поведения. Порой нам не хватает этой любви. Мы тоже умеем наказывать, но не умеем любить. 10 стих. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Знаете, друзья, у меня такое ощущение, что порой нам бывают безызвестны его умыслы. Мы не понимаем его умыслов. Зачастую умыслы сатаны состоят как раз в том, чтобы неправильно расставить акценты. Мы начинаем кого-то обличать, обличаем слишком сурово, и тут для него начинают звучать не только наши голоса, но еще и голос сатаны. «Ты плохой, ты никогда из этого не вылезешь. Тебе всегда в этом жить». И апостол Павел говорит: вот чтобы этого не было, даже обличение должно быть с любовью. Но уж когда человек покаялся, когда человек отвратился от прежних своих дел. Эта любовь должна заполнить все. Апостол Павел дает нам очень важный, даже не совет, нет. Он делится с нами частичкой своего сердца, того, что Бог ему показал. Как бы мог Бог обличать апостола Павла, который шел против Христа? Обличение это, думаю, было бы весьма суровым. Как бы мог Бог обличать апостола Павла, который, когда его еще все называли Савлом, одобрял убиение Стефана, первого мученика христианской церкви? Думаю, обличение это было бы очень суровым. И Павел это знает по себе. А теперь посмотрите, какую любовь проявляет Бог к апостолу Павлу. И эту любовь Павел тоже знает на себе. Именно поэтому он настолько внимательно, настолько бережно относится к коринфским христианам. У нас очень мало времени, поэтому прочитаю два стиха, 12 и 13. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Апостол Павел говорит очень лично. Он использует такие фразы, как «не нашел покоя», «брата моего», «простившись с ними», «отправился лично». Это очень личный текст. Из этого и следующих стихов мы с вами узнаем одну из величайших истин о благовестии. Какую? Поговорим об этом в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, спасибо всем, кто пишет, всем, кто комментирует. Что-то мы сегодня успеем прочитать, что-то нет. Есть один комментарий, на который нужен подробный ответ. Ну, посмотрим. Может быть, начнем сегодня. Ну, начнем давайте вот с чего. Олег пишет в ответ на мой вопрос по поводу действия Святого Духа. «Я перед Пасхой чувствовал себя очень плохо, но все-таки пошел на службу. И вдруг на службе мне стало лучше. Я смог нормально ее воспринять. Я не очень верил, что такое может быть. Воспринимаю теперь это как чудо». Вот Олег говорит о том, о чем часто говорят, кстати, православные христиане, но не только православные христиане. Некоторые не верят. Некоторые говорят, ну что, какое там облегчение во время богослужения, во время службы. Я, ну, во-первых, сам это испытывал. Я знаю, как это ощущается, Олег. То есть совершенно четко вот это есть. Другая сторона этой истории заключается еще вот в чем. Вы, пойдя на службу, проявили послушание Богу. И вот когда ты даже в тяжелых обстоятельствах, тяжелой ситуации проявляешь Богу послушание, Он на это отвечает. Вот Он действует, Он восполняет нужду, Он восполняет слабость, Он дает силу. Так что все совершенно четко и вот понятно, как и почему это бывает. Кто-то скажет, да ну, не может такого быть. Может, вы сами этому свидетель, и спорить с вами здесь бесполезно, и никто и не будет, я надеюсь, этого делать. Саша Дружинина пишет, у меня много свидетельств славы Божией, запишу это. У нас четверо детей, я сижу с маленьким еще дома. Работает муж, я помогаю, но мы не были голодными, раздетыми и прочее. Убежал текст, к сожалению. Да, голодными, раздетыми и прочее. Бог заботится о нас, Он укрепляет веру, потому что, когда заканчиваются финансы, Бог благословляет работой, дает мир в сердце. Мы делаем то, что в наших силах, а Бог делает невозможное. Тут интересная история в связи с этим, потому что есть люди, которые не доверяют Богу, и у них есть, между прочим, достаточно много и гораздо больше, чем, в принципе, нужно. Человек продолжает беспокоиться, человек продолжает в этом недоверии себя накручивать. Это я уже добавляю вот в добавление к этому комментарию от Саши. Порою гораздо проще... Ну, понимаете, это не зависит от того, сколько у меня есть. Это не зависит от того, какие у меня ресурсы. Это тоже важно, но это не определяюще. Гораздо проще, как я к этому... Вот, гораздо более важно, как я к этому отношусь, как я воспринимаю действие Божие. Пишет Татьяна. Как здорово не только осознавать, но и ощущать, что ты в его присутствии. Да, да, совершенно точно, потому что это вопрос не только разума, не только сознания, но и ощущения тоже. Кирилл просит помолиться за его здоровье. Господь, мы молим тебя сейчас за Кирилла, мы молим тебя, чтобы ты исцелял его, и чтобы рядом с ним были молитвенные воины, которые стоят за него. И мы также молим, чтобы рядом с ним были люди, врачи, которых ты пошлешь, если на то будет твоя воля, Господь. Молим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще один Кирилл. Так, это тоже, ну, на самом деле, я не знаю. А вот могут ли вредные привычки, такие как курение, нецензурная лексика в разговоре, мешать Духу Святому действовать в жизни новообращенного? Конечно, могут. И, конечно, могут. Потому что эта нецензурная лексика исходит из нас, она исходит из нашего сердца. Называя человека непристойным словом, нецензурным словом, мы так или иначе имеем и непристойные мысли об этом человеке. И тут вопрос не в том, что я сказал эти слова или вы сказали эти слова. Сами по себе слова — это некие наборы букв, наборы звуков, если вот в озвученном виде. Тут вопрос о том, почему вы сказали эти слова, да? Из сердца исходят помышления, сердце, помышления и добрые, и злые также. Поэтому, конечно... Да, конечно, вот могут. Александр нам напоминает, как ему кажется, ну, тут на самом деле, извините, но это глупость, такую глупость можно прочитать во многих книжках сегодня, но она не перестает быть глупостью. Александр пишет, вот истинная причина, почему распяли Иисуса Христа. И дальше он перечисляет. «Украл осла» — Евангелие от Матфея, 21 глава, 2 стих. «Похищал и избивал людей» — Евангелие от Луки, 19 глава, 27 стих. «Несанкционированные митинги» — вот особенно мне понравилось. «Матфея, 5 глава, с 1 по 7 стих» — это когда Нагорная проповедь говорилась. «Лука, 6 глава» — ну, там все служение получается несанкционированное. Тогда только у кого санкцию просить будете, Александр? Дальше вы пишете, вымогал деньги и убил Анания и Сапфиру. Деяние 5 глава с 1 по 11 стихи. Александр, тот факт, что вы приводите библейские цитаты, совершенно не значит и не доказывает, что эти цитаты верны. Вот тут на каждой цитате вас можно поймать, но я не буду делать просто из человеколюбия. Вот, к сожалению, такие истории бывают, когда человек пытается разнести все и вся, и делает это, совершенно не зная, о чем говорит и к чему, собственно, об этом говорит. Но после этого Александр задает с определенной иронией, конечно, но все же задает очень важный вопрос. И с вопроса Александра мы и начнем следующий эфир. Мы к этому вопросу придем завтра, и он как раз в тему. Знаете, часто бывает, что вы задаете вопросы, вроде бы посмеяться, вроде бы поиздеваться, но вопросы абсолютно в тему. Он пишет, так кому же, я сейчас перефразирую, потому что письмо длинное, он говорит, так кому же, собственно, и что отдал Иисус, отдал Бог смертью Иисуса Христа? Вот ради нашего искупления, что он сделал? Это что, Бог Отец отдал своего сына сатане? То есть выкуп, кому уплачен этот выкуп? Он выплачен сатане? Так тогда с чего Бог вдруг расплачивается с сатаной? Или он выкуп заплатил самому себе? Так как же тогда, зачем самому себе? Вот у него и так все есть, зачем ему себе платить? Или что? То есть кому, собственно говоря, было... Мы говорим о том, что Иисус заплатил за наши грехи. Кому заплатил? Я начну вот с чего. И только на это у меня сейчас останется время. Подробнее завтра будем говорить. Опасно все сводить чисто механическому такому подходу или механистическому подходу. Вот опасно все возводить только к транзакции. Хотя транзакция тут была, но не только транзакция, тут была и любовь, и это главное определяющее. Завтра продолжим. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.